Я хочу сегодня посмотреть в Библию, открыть несколько мест Писания. Я думаю, что вы согласитесь со мной, но, по крайней мере, вы можете не согласиться со мной, но вы согласитесь с тем, что написано в Библии, о том, что наши слова или то, что мы говорим, оказывают колоссальное влияние на нашу жизнь. Это не новое откровение, это старое откровение, это библейское откровение. Иногда мы об этом забываем. Я даже не в том смысле, что иногда мы какие-то плохие слова можем сказать кому-то или обидные слова. Конечно, когда мы говорим какие-то плохие слова, нам нужно покаяться, правда же, да? И особенно попросить прощения у тех людей, которыми мы сказали, которых мы ранили, или мы сказали им плохие слова. Писание говорит, Иисус сказал, что если кто-то скажет брату своему, как там написано, В одном случае написано, что подлежит Синедриону. Синедрион – это Верховное Судилище. Да? И такого человека нужно отдать в суд. А если кто-то скажет еще что-то, то подлежит гиене огненной. Правда же, да? Я сегодня не хочу входить в эту именно тематику, но есть одно место Писания, есть много мест Писания, которые говорят об этом. И дело в том, что способность говорить слова, способность выражать мысли или производить мысли на свет, я имею в виду выражать их вслух, а она есть не у всего творения, не так ли? Вы заметили, что птицы не разговаривают так, как мы разговариваем? Можно сказать там, да, птички разговаривают, но это совсем не та история. Звери, животные и так далее, они не наделены этой способностью. Но Библия говорит, что Бог сотворил человека по образу и подобию своему. И мы знаем, что Бог говорит. Откуда я знаю, что Бог говорит? Но мы верим, что все, что написано здесь, это Божье Слово. Это не библейская школа, я не буду входить в детали. Но также Бог сотворил тебя и меня, и нас, каждого из нас. И знаете, возможно, это как вот моя внучка сейчас. Привет. Аккуратненько. Не надо прыгать оттуда. Она появилась вовремя. Она много уже понимает, но ей еще сложно все выразить. Но, возможно, есть момент, когда мы учимся чему-то, растем, мы не можем выразить, однако же наступает тот момент, когда мы можем выразить все, что так или иначе, более или менее, что есть в нашем сердце. И для чего это нам нужно? Мы не можем сказать, что те существа, которые не могут говорить, они могут строить отношения. Ну, так или иначе. Все равно это неполноценно, правда же? Но люди, которых Бог сотворил со способностью мыслить и говорить, мы с вами, это дано нам для того, чтобы строить отношения. И мы говорим, и Бог говорит. И мы выражаем свое сердце, мы выражаем свое естество, не так ли? Конечно же, каждый человек или человечество с течением времени научилось кое-каким приемом, знаете, потому что сегодня никто не уверен, что если человек говорит что-то, он говорит искренне. Или он выносит содержимое своего сердца, правда же? А вот плохой опыт, плохая история жизненная и так далее. Но в идеале это так не было. Бог сотворил человека для общения с собой. Это значит, что если мы читаем с вами книгу «Бытие», Бог приходил и общался с Адамом, с первыми людьми, которые были в Едемском саду, приходил в прохладе дня. И что они делали? Они разговаривали. Они планировали будущее, они говорили о планах, о целях, они делились своим сердцем, они делились своими переживаниями. Почему? Они могли это делать, и они понимали друг друга, правда же? Потом что-то изменилось. Теперь это очень важно, что мы сотворены с такой способностью, чтобы выносить содержимое своего сердца или свои мысли. Это нам нужно для того, чтобы строить отношения. Но Библия говорит не только в этом смысле, а о способности говорить о нашем языке. Библия говорит в каком-то таком ключе очень важном, если вы посмотрите, здесь есть масса мест Писания, которые прямо или косвенно, напрямую или как-то косвенно говорят об этом, что то, что мы говорим, это не просто для того, чтобы мы познакомились, но это влияет на нашу жизнь напрямую. Писание говорит, что Бог, Исаия 55 глава, 10 стих, написано, что Бог посылает свое слово. В смысле, как посылает свое слово? Он говорит, мое слово, иди. Нет, он говорит. И написано, что он посылает свое слово, он говорит не просто так, но каждое Божье слово, которое выходит из его уст, оно не возвращается к нему обратно бесполезным, тщетным. Правда же? Вы читаете там. Но исполняет то, для чего оно было послано. Если вы читаете книгу, святую книгу, если вы исследуете, если вы почитаете 8-й псалом и многие другие места Писания, вы можете понять простую вещь, что это не только Бог имеет такую способность. Он сотворил нас с этой способностью говорить слова, которые есть внутри нас. И эти слова, которые мы говорим, они не пустые. Они производят то, как они высказаны, или то, что высказано, они производят. Есть одно место Писания в притчах, очень известное место Писания. Вы читали его много раз, скорее всего. В 6 главе притчи, 2 глава, там сказано о поручительстве и так далее, но 2 стих интересный, он говорит, ты опутал себя словами уст твоих, пойман словами уст твоих. Это как пример, понимаете, что каким образом это происходит? Это правда, что человек в некотором смысле может быть опутан или пойман словами уст. Неужели? Да. И это не только в том смысле, что я кому-то что-то пообещал, я связал себя, но то, что мы говорим каждый день, то, как мы это говорим, это влияет на наше сегодня, на нашу действительность. Я немножко под другим, может быть, углом хочу на это посмотреть, потому что я убежден, что многие из нас, или мы с вами, я прежде всего имею в виду себя, что я должен понять для себя простую вещь, что я не могу никогда подняться выше того, о чем я говорю, в смысле то, что является моей верой, то, что является исповеданием моих уст. Дьявол сильно сражается за то, чтобы, за то, чтобы использовать уста помазанных людей, уста спасенных людей. И это те люди, которые сидят здесь в этом зале, не только мы с вами, но каждый верующий человек. И прежде всего, я не говорю о влиянии на чью-то жизнь, я хочу сегодня сказать, что это влияет на нашу с вами жизнь. Теперь я сделаю еще раз это утверждение, скажу еще раз, что мы никогда не поднимемся выше того, что мы говорим. Не может быть так, что... Это довольно сложный вопрос. Не может быть так, что я говорю слова неверия, а живу в вере. Это очень сложно. Бог является целостной личностью. И мы с вами, по идее, должны быть целостными людьми, не так ли? Не может быть так, что я не верю в своих детей. Или я верю в своих детей, но говорю слова неверия. Правда же, да? Ну, такое может быть, но это не сработает. Или я говорю что-то, что не соответствует моему внутреннему состоянию. Теперь я и ты, мы будем подниматься или опускаться на уровень того, что мы говорим, какие слова мы говорим, о чем мы говорим, что мы производим на этот свет. Еще одно место Писания. Довольно известное место Писания, просто прочитаю это, потом посмотрим парочку примеров. Я долго не буду сегодня вас задерживать, как всегда. Братья мои, немногие делайтесь учителями, что мы подвергнемся большему осуждению, ибо все мы много согрешаем. Если кто-то может сказать аминь, да, можно сказать. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. То есть человек, который не согрешает словом, в слове, этот человек совершенный, который может обуздать все тело. Дальше написано здесь, интересно, Иаков говорит, вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались там и управляем всем их телом. Вот и корабли, как невелики, они как сильным ветром, не сильным ветром носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотрите, посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. Я не хочу сегодня говорить с той точки зрения, какую негативную работу делают некоторые слова, которые мы произносим. Но я хочу сегодня говорить о важности говорить правильные слова или говорить слова веры, потому что это имеет колоссальную важность, и это так сильно влияет на нашу жизнь. Как я сказал, мы прочитали с вами в притчах, написано, что мы буквально можем связать себя словами своих уст, или мы можем развязать себя словами своих уст. Есть много людей, которые имеют потрясающее призвание, потенциал. У них есть такой посыл, они не верят. И вы знаете, моя жена, у меня есть такое выражение, не очень хорошее. Моя жена его не любит. Я так часто говорю, я не знаю, что с этим делать. Я не знаю, что с этим делать. Нет, я правду говорю иногда, я не знаю, что с этим делать. Я же не Бог. И она говорит, я уже устала, не говори никогда, я не знаю, что с этим делать. Ты снова говоришь, я не знаю, что с этим делать. Я просто не знаю, что с этим делать. И есть много людей, которые сказали, я не могу этого сделать. И в тот момент, когда они сказали это, они потерпели поражение. Вау. Есть что-то, когда мы только говорим, что у нас нет веры, когда мы говорим слова сомнения, есть что-то, знаете, как великан, который поднимается против нас. И, как говорит Писание, этот великан связывает нас. И чаще всего этот великан не дьявол, но этот великан наши слова. Я не могу достичь этого, я не могу получить от Бога то, моя жизнь уже не может измениться, я не могу заработать деньги, даже не всегда мы прямо это говорим, но это такой посыл, который может быть в наших словах, я не знаю, что с этим, чувствуется, знаете, атмосфера безысходности, я не знаю, что с этим делать. Не говори так, я не знаю, что с этим делать. Спасибо, дорогая. Я не знаю, что с этим делать. И знаете, ты опутал себя словами уст своих. И в примечании одного из переводов говорится так. Ты сделал себя пленником того, что ты говоришь. Другими словами, хорошие или плохие слова, они сказываются, они влияют на нашу жизнь. Не знаю, можно ли здесь говорить «Аллилуйя». Иногда, знаете, такой вопрос для нас не совсем важный. Мы думаем, все говорят. Какое это имеет значение? Появляется какой-то странный, который, знаете, который выглядит таким правильным, знаете, он сам и требует от всех, чтобы говорили только правильные вещи. И, знаете, создается впечатление тогда, что этот тип начитался Кеннета Хейгена или Кеннета Копланда, как будто бы Кеннет Хейген это придумал. Это есть в Библии. И мы видим, здесь Иаков говорит немножко под другим углом, но он говорит, друзья, это очень важная штука, мы должны понять это, что мы влагаем удила в рот лошади для того, чтобы управлять ей. И он говорит, посмотрите, огромный лайнер, тысячи там водоизмещения, огромный, мощный. Вы видели когда-нибудь руль у корабля, какой он по сравнению со всем кораблем? Он очень маленький. Ну да, если его сравнить со мной, он большой. Но если его сравнить с этим лайнером, то он очень маленький. Кто-то видел авианосцы, которые несут там, они много чего несут, потому что они авианосцы. Там небольшой руль. Мощные атомные там лайнеры, корабли, и апостол Аков тоже не видел их. Он видел такие какие-то деревянные, наверное, в то время были. Но тем не менее, он говорит, посмотрите, это огромная штука, как наша жизнь направляется всего лишь маленьким рулем. Движение, и как правило, там, знаете, там этим не занимается, чтобы управлять этим, вся команда в несколько тысяч человек. Когда у меня есть один знакомый, друг, и он работает, когда-то летал на кукурузнике, сейчас он работает командиром, водит, как это сказать, аэробусы, нормальные самолеты. И он говорит, ну, есть разные самолеты. Он говорит, когда мы там находимся, то эта штука управляется джойстиком. Такая штука, как дети играют в игры, знаете. Пару кнопок, чтобы стрелячка там, какое-то движение, знаете, они подключают это к экрану, к телевизору и играют. Я недавно видел его пару фотографий. Он, ну, видно, они летят на автопилоте, он иногда выбрасывает фотки. Вот. Огромная махина, много тонн, сотни людей сидят там, сотни килограмм багажа. И эта штука управляется джойстиком. Я говорю, тебе не страшно? В смысле? А он привык управлять этой штукой. Однажды, по-моему, Владимир Петрович летел в Киев, он еще летал из Донецка на Донбасс-Аэро, и он ничего не понял, но он разрешил ему туда попасть в кокпит, там, где они находятся, в кабину, и они приземлялись в Киеве, была ужасная погода, плохая погода, и он мне потом рассказывал, говорит, мы очень сложно приземлялись, но благо, говорит, этот человек вообще ничего не понял, он не понимает в этом деле. Все это управляется, ну, понятно, автоматикой, электроникой и так далее, но если вы посмотрите на этот руль, так сказать, такой, не у всех самолетов так, но там такой. И Библия говорит, что наша жизнь, Иаков говорит, это что-то, что направляется нашими словами. Это наши слова, наши слова, в которые вкладывается наша вера. Потому что ведь, друзья, мы часто говорим, что есть слова веры, есть слова неверия. Чаще всего мы говорим, чем отличается вера от неверия, там, от страха и так далее. Мы говорим веру, только во что мы верим? Мы говорим то, во что мы верим. Мы верим, как написано в Писании, верил и говорил. Правда же, да? Мы имеем дух веры. Вы здесь? У каждого из вас есть дух веры. И мы получили это от Бога. И мы верим в некоторые вещи. И страх отличается от веры тем, что иногда мы верим в негативное. То есть мы убеждены, или мы просто приняли это. Мы думаем, мы согласились с тем, что вот так это и должно происходить в моей жизни, или это произойдет в моей жизни. Я не хочу сегодня выглядеть так, что я говорю какие-то, знаете, такие какие-то абсолютно сухие формулы, просто сухие места Писания из Библии. Это правда. Ты опутал себя, ты связал себя словами уст твоих. В чьих руках управление нашей жизнью? Мы говорим, а Бог управляет моей жизнью. Да, конечно, Бог управляет твоей жизнью. С одной стороны, но с другой стороны, Бог доверил управление твоей жизнью тебе. Как я ей управляю? А почему здесь важны слова? Почему очень важно то, что мы говорим? Потому что мы говорим то, во что мы верим. Даже если это касается негатива. Мы не воспроизводим то, с чем мы не согласны. Правда же? Например, собирается домашняя группа. И сидят хорошие люди и общаются. И это странно, если кто-то начинает говорить что-то странное.
и всем просто не по себе. Обычно мы говорим то, что нормально, то, что есть внутри, то, что как бы является чем-то таким комфортным для нас и для окружения. Правда же, да? То есть, чем мы живем. Почему я это говорю? Римлянам 12 глава, 1, 2, 3 стих, Павел там говорит: «Не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы познавать вам, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». И я сегодня читал это место Писания, я задал себе вопрос, да, хорошо, измененное мышление, оно приводит к тому, что мои поступки изменяются, потому что мотивация меняется, потому что мои мысли меняются, взгляды меняются, но это также приводит к тому, что измененное мышление позволяет мне начинать говорить слова, которые изменились, потому что то, что мы говорим мысли, которые нас наполняют, не так ли? Я же не говорю мысли Вячеслава. Я даже не знаю, о чем он думает сегодня. Нет, я могу предположить, о чем он думает. Ну, а потому что он мне несколько слов сказал перед собранием, потом я ему еще сказал несколько слов. На неделе мы поговорили там по телефону и так далее. Но я же не знаю все то, что, все, чем он живет до деталей. Только Бог знает, и он знает, правда же? Как написано, никто не знает, что в сердце человеческом, кроме самого человека. Поэтому апостол Павел говорит, что очень важно позволить Богу изменять нас Божьим Словом, позволить обновиться нашему разуму, потому что когда наш разум обновляется, наш взгляд изменяется, мы позволяем Божьему Слову изменить нас, тогда есть вероятность, что то, что мы начнем говорить, будет немногое другое, чем то, что мы говорили до этого, не так ли? А то, что мы говорим, очень сильно повлияет на нашу действительность и наши обстоятельства. Это Библия. Вы со мной не согласны? Пару примеров. Вы скажете, это учение Кеннета Хейгена, это Новый Завет и так далее. Хорошо, я пару примеров из Ветхого Завета приведу. Можно? Такие яркие примеры. Давайте откроем книгу чисел. По-моему, 13-я. И 14 глава. Израиль, пустыня, евреи. У земли обетованной осталось пару движений. Прошли много всего. Было много разных вещей, с которыми они соприкоснулись, оставив Египет. И вот почти финал. Иордан, 12 соглядатаев, 12 разведчиков. И вся эта довольно драматичная история. И вот два выражения хочу вам прочитать. Мы все знаем Иисуса Навина и Халева, которые являются позитивными героями в этом смысле, правда же, да? Мы все читали об этом. И смотрите, что написано в 31 стихе 13 главы. «Но Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря, пойдем и завладеем ею, потому что мы можем ею завладеть». Как ты можешь успокоить пару миллионов человек, неспокойных, которые в истерике? Потому что 10 пришли и сказали, все плохо, все пропало. И знаете, вот это не было шутка, потому что до этого не было все так грустно. Еще пару часов назад не было все так грустно. Но как после того, как они пришли, и сказали, пиши пропало, все плохо. Они сказали слова. И вы можете сказать, 10 мужиков, которые в страхе, могут привести пару миллионов человек в состоянии истерики. Почему? Там написано в 14 главе, что они плакали всю ночь. Они слышали Бога, они видели чудеса. Они видели чудеса или нет? Они присутствовали там, они видели 12 казней, они до сих пор были в тех кроссовках, в которых они вышли из Египта, потому что там все было нормально, Бог о них заботился, там хлеб с неба, манна, там и многое другое, но и подняло все общество вопль, и плакал народ всю ту ночь.
и роптал на Моисея и Аарона, роптали все сыны Израилевы, и все общество сказало им.
Я хочу, я раньше просто как-то не обращал внимания на то, что они сказали. Но вот то, что прочитал, то, что мы с вами прочитали о Халеве, то, что он сказал, что мы они успокаивали, потому что мы можем овладеть этой землей. Бог сказал, мы возьмем это и так далее. Хотя все выглядело очень сложным, это было непросто. Но смотрите, что он сказал, что они сказали.
О, если бы мы умерли в земле египетской, или бы умерли в пустыне сей.
Вы слышали, что они сказали? Им было на самом деле плохо. Они сказали, о Господи, если бы мы умерли в земле египетской, лучше бы мы умерли в земле египетской.
Но если не в земле египетской, ладно, ты вывел нас оттуда, Моисей, то хотя бы уже мы в пустыне умерли.
Они говорили это. Это были их слова. Это была их вера. Это было их, можно так сказать, позитивное исповедание. Да, конечно, это был такой, знаете, немного истеричный, немного эмоциональный момент, когда они уже думали, все совершилось, и здесь великаны, здесь невозможно, здесь препятствия. И, знаете, картинка была довольно некрасивой, довольно сложной, довольно драматичной. Но что интересно, Халев говорит, Господь сказал, он успокаивал их, и народ перед Моисеем говоря, пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее. Это классический пример. И весь народ роптали на Моисея и Аарона, все сыны Израиля, и все общество сказало им, о, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне, и для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча? Кто сказал? Жены наши, дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет? Друзья, церковь дорогая, это не было просто их, это не были их просто слова и мысли. Это, в смысле, мысли просто, тайные мысли. Они сказали это. Они провозглашали это. Они говорили это. И мне кажется, хоть это была и не совсем позитивная вера, но мне кажется, они где-то даже верили в это. Но я так вот не припоминаю, чтобы я когда-то помолился такой молитвой в своей жизни. Времена бывают разные, трудные. У вас бывают трудные времена? Бывает? А бывают такие довольно трудные времена? Я вот хотел спросить вас, вы никогда не молились такой молитвой? О, Господи, если бы я умер тогда раньше, или хотя бы сейчас, если бы я умер. Да благословит Господь, если бы я умер, мне бы было легче. Никогда не молитесь такой молитвой. Никогда не молитесь такой молитвой веры. Никогда не говорите такие слова. И мы знаем, что что-то, что видел Бог, что-то, что говорил Бог о них, что-то, что Господь думал, какой-то Божий план, какая-то Божья идея и мысль об этом обществе и сообществе, об этом обществе людей, она коренным образом отличалась от тех слов, которые они говорили. Они говорили, мы умрем, и они умерли. Довольно такой простой, прямой пример. Есть еще одна история, я вспоминал о ней на этом молитвенном собрании, это записано в Судей. Можно много примеров из Библии приводить, но я уже буду скоро заканчивать. Судей, 6 глава. И помните, там история тоже, такая непростая история. Гедеон, ангел Господен, встреча с Господом в определенном месте. И сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки мадианитян на 7 лет, это с 1 стиха. И тяжела была рука мадианитян над Израилем, и сыны Израилевы сделали себе от мадианитян ущелья в горах и пещеры, и укрепления. Когда посеет Израиль, придут мадианитяне, амаликитяне, жители Востока, и ходят у них, и стоят у них шатрами. То есть посеяли, они пришли, ходят у них. Знаешь, кто приходит к тебе домой и ходит у тебя? У вас такого не бывает? Ты проснулся утром, а кто-то приходит, ходит, шатрами ходит. Ставит шатры, в смысле, лег на твою кровать, открыл твой холодильник. Это некомфортно, правда же? Это угроза. А знаете, они настолько привыкли к этому, что они уже не напрягаются по этому поводу. Они привыкли, что вот каждый год только они посеяли, начались сходы, вот примерно такое время, как сейчас, или чуть-чуть позже. Они приходят, ходят, забирают скот, забирают детей, жен, все, что хотят, берут. И знаете, предыстория, контекст, то другая история вообще. Но они где-то привыкли к этому. Почему я так думаю? Написано о Гедеоне, что когда ангел Господень явился в Офре под дубом, который принадлежал Иоасу, потомку Авиезерову, сын его Гедеон выколачивал тогда пшеницу в точиле, чтобы скрыться от мадианитян. Никогда никто не выколачивает пшеницу в точиле, потому что точило для того, чтобы делать виноградный сок. Правда же? Все поменялось. Он прятался, они как-то приспособились к этой ситуации. И здесь ангел Господень приходит и говорит, и знаете, вот это же не продолжалось один день или неделю, или две недели. Это продолжалось, сыны Израилевы стали делать опять злое пред очами Господа, Господь предал их в руки мадианитян на 7 лет. 7 лет. Представьте, 7 лет у тебя кто-то ходит дома. Когда хочет, приходит, что хочет, берет ключи от твоего автомобиля, садится, едет, и ты ничего не можешь сделать. Ты ничего не можешь сделать, потому что такова судьба. Потому что народ Израиля отступил от Бога. И здесь в такой ситуации плохой. Потому что ты не уверен ни о детях, ни о жене, ни о пшенице, ни о ячмене, ни о будущем, ни о завтрашнем дне. И здесь приходит к одному из абсолютно незнатных, непопулярных, незнанных людей в обществе израильском. Приходит ангел Господень, Господь явился ему. И сел в Офре под дубом. Пришел и сел. И начал разговаривать. И Гедеон выколачивал тогда пшеницу в точиле, чтобы скрыться от мадианитян. И явился ему ангел Господень и сказал ему, Господь с тобой, муж сильный! И знаете, я скажу вам, он так не думал. Он так не думал. И мы часто так не думаем. В этом и проблема. Что то, что Бог думает и говорит о нас, часто отличается от того, что мы думаем и говорим о себе. Как это может быть? Гедеон сидит в точиле, прячется в пещере, все плохо, вокруг враги, денег нет, все ужасно. Приходит ангел Господень и говорит, Гедеон, муж сильный. И он говорит, какой муж сильный? Господь с тобой. Он говорит, с тобой, Господь. Он говорит, да с тобой, Господь. А со мной хондроз, невроз, парадонтоз и прочие штуки, и бедность, и несчастье со мной. Вот. И он говорит, ну, другими словами, правда же, да? Он говорит, Гедеон сказал ему, господин мой, ты кто? Ты кто здесь? Ты что, не понимаешь, что у нас в стране война, у нас АТО, у нас коррупция, у нас проблемы. И я вообще не из самых знатных. Ты куда попал? У нас тут церковь не самая большая в Киеве. И денег у нас не больше всех. Если что, пойди, вот там есть более-менее знатные. И он говорит, Господь с нами, если Господь с нами, то почему постигло нас это все? И где все чудеса, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, из Египта вывел нас Господь ныне? «Оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян». Это была его мысль, это была его жизнь, это было то, как он думал, то, что те картинки, которые он видел, те сны, которые он видел, те мультики, которые он смотрел каждый день. И этот мультик назывался «Оставил Господь народ свой». Но Господь не оставил. Господь позволил мадианитянам, но он их не оставил. Но посмотрите, что здесь интересно, что то, что видит Бог, и то, что Бог говорит в самой сложной и, может быть, неподходящей ситуации для Гедеона, он приходит и он говорит, Господь муж сильный, в другом переводе сказано, он говорит, Господь ему говорит, храбрый воин. И он говорит, какой храбрый воин? Я забыл, как меня зовут. Я не помню, когда я на белый свет выходил. Я постоянно прячусь. У меня никакой храбрости нет, Господи. И где все то, что было, если ты говоришь, что Господь с нами? И Бог не говорит, ой, извини. ошибся. Написано, и Господь, воззрев на него, он посмотрел на него, так знаешь, в глаза, воззрел на него. Я не знаю, что вы думаете по поводу слова «воззрел». Он так воззрел на него, он так посмотрел прямо сквозь него, да? Он воззрел на него, он так посмотрел на него, и он пристально на него воззрел и сказал, «Иди и с этой силою твоей спаси Израиля от рук мадианитян. Я посылаю тебя!» Он и говорит, все, пройдет лет 20, ты станешь сильным, подкачаешься, денег у тебя прибавится, закончился негоразды там и так далее. Все, все наладится, и тогда я буду тебя использовать, дорогой мой. Тогда вся твоя жизнь не изменится. Он говорит, он воззрел на него. Я не думаю, Бог, конечно, все знает. Он понимал, почему он так говорит. Но он сказал, иди, в одном из, новый русский перевод, по-моему, говорит так, что он сказал, иди своей силою спаси народ Израиля. Как ты можешь это делать? И знаете, у него еще больше вопросов. Гедеон сказал ему, Господи, как я спасу Израиль? Как я спасу Израиль? Вот и племя мое в колене Манасом самое слабое. Моя семья слабая. Мы слабые. Он говорит, мы слабые. Как ты можешь идти освобождать Израиль, если ты всю жизнь говоришь, я слабый? Мы слабые, мы слабые, мы слабые. Мое племя слабое. Да, может, оно не было самое сильное. Мы слабые. Знаешь, когда кто-то говорит, я думаю, что он не первый раз это сказал. Он был уверен в том, что они слабые. Мы слабые, мы ничего не можем. Мы скромные, мы слабые. И Господь пришел к самым слабым. Удивительно, да? Спасибо, Оля, за аминь. То есть, в смысле, для Бога нет проблем использовать слабых или сильных. И он говорит, мое колено в Манасе, в колене Манасе, мое племя самое слабое, и я в доме моем младший, не первенец, не первородный, младший, последний, я вообще самый маленький. Можно на клавишах играть? Но Господь говорит ему, и сказал Господь, я буду с тобою. Мы еще не заканчиваем служение. Я буду с тобою. И ты поразишь мадианитян, как одного человека. И Гедеон говорит ему, если я обрел благодать пред очами твоими, то сделай мне знамение, что ты говоришь со мною. Сделай мне знамение, что ты говоришь со мною. Друзья, имейте веру Божью. Это сказал Иисус, это не я сказал. Я просто повторяю. И в чем заключается наша вера? Марка 11 глава. Истинно говорю вам, кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по слову Божьему. Или нет? Но поверит, что сбудется по словам его, в смысле его или его, будет ему, что не скажет. Я хочу, чтобы вы видели две вещи здесь. Во-первых, правильные слова, слова веры, наше исповедание, они формируют нашу жизнь, и они, наше исповедание, наши слова веры предшествуют тому, это здесь написано, что мы чем-то начинаем обладать, что-то нам начинает принадлежать. Не только мысли, не только то, что я ношу Библию под мышкой, не только то, что я в принципе согласен со всем, что здесь написано, слова. Здесь написано, но поверит, кто не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его или ее. Это сказано о нас с вами. И потом будет говорить это. Иисус сказал, будет ему, что не скажет. Итак, первое в этом. Мы должны осознать, что перед тем, как мы что-то получим от Бога, перед тем, как что-то произойдет от Бога в нашей жизни, этому предшествует то, что наша вера провозглашает, произносит и говорит слова веры. И знаете, легко говорить, мы обычно, это принято говорить в нашем движении, мы говорим, верь, поверь, верь Слову Божьему, верь всему, что написано в Библии. Все говорят, ок, я согласен. Мы все согласны с тем, что это истина, не правда ли? Но Иисус говорит,
Тебе надо поверить в то, что написано здесь, и в то, что ты говоришь, с верой в то, что написано здесь. Поверить, что сбудется по словам кого? Его. Вы знаете, есть вещи, которые мы должны начать говорить, и есть вещи, которые мы начинаем говорить, и это произойдет по словам Его. Моя жена много лет верила за дом. Я тоже с ней верил. И как бы мы соглашались, и я был не против, нормально жить в своем доме. Но она меня замучила, честно говоря, всеми своими исповеданиями. Она выучила эту историю Кеннета Копланда и Глории Копланд на память. Как они получили дом, как они верили, как они... Я слушал это утром, вечером, днем, когда только есть возможность, в свободное от работы время, от труда и сна и так далее. И вы знаете, это очень важно, чтобы мы не только знали, не только думали, но чтобы мы говорили слова веры. Даже не слова Кеннета Копланда, а слова веры. Если мы хотим, чтобы что-то произошло в нашей жизни, мы должны поверить в это. Даже не только в исцеление. Мы часто думаем, это только исцеление. Нет, мы должны поверить в церковь. Мы должны поверить в тот бизнес, которым ты занимаешься, что он будет благословленным и успешным. Если ты в это не веришь, ничего не произойдет. Твое предназначение от Бога, если ты поверишь в это и ты знаешь это начнет изменяться. Вещи начнут изменяться, что-то начнет происходить. Есть вера, есть слова, которые мы говорим. И поверит, что сбудется по словам Его. И второе, последнее, что я скажу. Нам нужно провозглашать то, чего у нас еще нет. Потому что, как я сказал, наши слова предшествуют тому, что мы получаем. Нашему обладанию, наше исповедание предшествует тому, что мы получаем. Сбудется по словам Его. И второе, очень просто. Очень важно верить своим словам. Мы должны понять, что наше исповедание предшествует тому, что мы получим. И то, что я уже сказал, важно верить своим словам. В то, что вы говорите с верой, это и сбудется. Это произойдет. Почему? Потому что вы говорите Божью волю. Потому что вы верите в Божье Слово. Это потому что нужно верить сердцем, в то, что если вы верите в это и говорите, это сбудется. Не просто решил, я просто решил, но я верю. Бог мне сказал, я вижу это в Библии, я знаю, что это воля Божья, я принимаю это. И я верю в Слово Божье, но также верю в то Слово, которое есть во мне, которое я говорю, оно исполнится. Потому что Бог не посылает слов понапрасну. Точно так же Он и нам дал власть, чтобы мы не говорили слова понапрасну. Но то Слово, которое я говорю с верой, оно исходит для того, чтобы что-то произвести, чтобы что-то изменилось во мне и вокруг меня. Аллилуйя. Слово Божье, которое в нашем сердце, а затем Слово Божье, которое в наших устах, это даст нам власть нашей жизни над демонами, над болезнями, над обстоятельствами, над разными ситуациями. Это то, как это работает. Это не происходит само по себе. Вдруг, но Бог дал тебе власть. И Бог дал мне власть. Аминь. Как я уже говорил, это записано во втором послании Коринфянам, 4 глава, 13 стих. Некоторые люди говорят, о, пастор, если бы у меня была такая вера, как хотя бы у Кеннета Хейгена, не Авраама, там, Исаака, но хотя бы такая вера, если бы у меня была вера, как у Кеннета Хейгена, или Кеннета Копланда, или там еще кого-то, или хотя бы еще как вот у моего соседа. Писание говорит, 2 Коринфянам, друзья, 4 глава, 13 стих, говорится, имея тот же дух веры, но имея тот же дух веры, как написано, я веровал, потому и говорил. И мы веруем, потому и говорим. Аллилуйя. Пусть наши слова будут наполнены верой. Поэтому Павел сказал, мы не пытаемся получить веру. Мы не пытаемся получить дух веры. Мы уже получили веру, мы уже получили дух веры. Мы не просто надеемся это иметь, но
Он сказал, что мы имеем тот же дух веры, та же вера, которая у него была, та же вера, которая была у Иисуса, та же вера, которая была у Авраама, та же вера, которая была у Халева и Иисуса Навина. Это та же вера, которая есть у нас. Нам нужно поверить в то, что мы говорим. Если мы принимаем это сердцем, имея тот же дух веры. И это настоящее время. Это не в будущем. Это не то, что было когда-то. Это сегодня. Это значит, что мы уже сегодня имеем дух веры. Скажи своему соседу, ты имеешь дух веры. Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал, потому говорил, и мы веруем, и потому и говорим. Аллилуйя. Скажи своему соседу, я надеюсь, что ты веришь, поэтому и говоришь. А не говоришь, потому что не веришь. Давайте просто возьмем правильное направление. И это принцип, мы просто уже не имеем времени, чтобы говорить об этом, который мы можем использовать в своей жизни. Я верю, что это процесс продолжающийся, и нам кое-что нужно пересматривать в своей жизни, в том смысле, что я тут не о вас, я больше о себе, что иногда мы просто скатываемся, потому что мы видим обстоятельства, мы видим то, что нас окружает, мы об этом думаем, мы переживаем это в нас, мы живем этим, и то, во что мы верим, мы и говорим. Мы начинаем говорить, не в смысле, я не говорю, что мы говорим греховные вещи, но мы начинаем говорить, констатируя то, что нас окружает. Зачем нам констатировать то, что нас окружает, если оно и так есть, не правда ли? Зачем мне говорить, что у меня болит печень, если она у меня и так болит, не правда ли? Зачем об этом много говорить? Или там, если у меня такая проблема, у меня нет денег, зачем много говорить о том, что нет денег, если их и так нет? Правда же? Но имея дух веры, мы говорим. И это не только, что я вышел на сцену и поговорил хорошо, сказал всем и пошел спать. Это не то. Сложнее говорить не здесь. Сложнее говорить, когда вот ты и твои обстоятельства, твоя жизнь, твои проблемы, или все то, что тебя окружает, оно рядом с тобой. Что я буду говорить? Чем я живу? Что я вижу? Чем я наполнен? И, вы знаете, христианская жизнь, вы знаете, чаще всего кто-то пересмотрел это, кто-то говорит, я уже не верю в это, мы в 90-х об этом проповедовали. Это уже старо как жизнь, нам нужно просто плыть по течению. Это не 90-е, это Библия. Мы всегда продолжаем жить, ходить верой, и всегда, как сказал Иисус, если мы верим в то, что мы говорим, мы будем это иметь. Если мы верим в Божье Слово, и мы говорим Божье Слово с верой, мы будем это иметь. Есть такое искушение? Часто есть такое искушение попытаться объяснить все своим собственным опытом и сказать, что друзья, это не работает, потому что это в моей жизни не работает. Я не знаю, почему в твоей или в моей жизни это не работает. Это могут быть причины. Но Иисус сказал, если я не усомнюсь, и я поверю, что сбудется по словам моим, которые высказаны с верой в Божье Слово, то будет по Его словам. И это не просто один раз я заявил. Знаете, апостол, как я сказал, как мы читали с вами Римлянам, 12 глава, Павел сказал, преобразуйтесь обновлением вашего ума, чтобы вам познавать, что есть воля Божья. Когда мы преобразуемся, когда Божье Слово становится частью нашей жизни, мы начинаем по-другому говорить. В разных ситуациях, в трудных, простых, легких. А выход есть всегда. Бог, Он здесь и сейчас. Если он Гедеону сказал в самой сложной ситуации, храбрый воин, муж сильный, Господь с тобой, тогда, мне кажется, он тем более тебе и мне всегда говорит, Господь с тобой. Не только, что Господь с тобой, чтобы ты не умер, аллилуйя, хоть не умер, слава Богу, но в смысле Господь с тобой для победы в твоей жизни. Даже если племя маленькое, если там доля Вениамина, если самый маленький, Господь с тобой, все может измениться. Если мы верим, мы говорим. А если мы верим, тогда мы говорим. А мы говорим часто то, во что мы верим. Аллилуйя. Давайте помолимся. Господь, во имя Иисуса Христа, мы молимся к Тебе,
И мы просим Тебя, Господь, мы видим это в своей жизни. Мы понимаем, Господи, часто, что Твое Слово говорит, что мы исследовали себя, верили мы, потому что наша вера, наше убеждение внутреннее, оно влияет на то, что мы говорим, а наши слова определяют нашу жизнь. Господь, мы молимся, и мы хотим, чтобы обстоятельства, жизнь вокруг нас менялась. Как Ты сказал, Иисус, чтобы разные горы могли уйти в море, по нашим словам. Если это болезнь, если это проблемы, если это разные обстоятельства, что бы это ни было, Господь, это то, что говорит Твое Слово. Это то, что говорил Иисус Навин и Халев, Господь сказал. И это то, что говорили израильтяне. Мы хотим умереть. Все плохо. Господь, пусть наши сердца наполняет Твоя вера в тех ситуациях и в тех обстоятельствах, в которых мы находимся, Господь. Твое Слово, Господь, Твой Дух веры, чтобы, как говорит Твое Слово через апостола Павла, Ты сказал в Коринфянам, что мы имеем тот же самый Дух веры, поэтому и говорим. Я молюсь, Господи, чтобы Твоя Церковь была наполнена Духом веры и могла говорить слова веры во имя Иисуса Христа. И все да скажут Аминь.